Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Произнося эти слова, братья и сестры, мы одновременно с произнесением слов, призывающих всесильное действие на наши слова, на наши умы, на наши чувства, действия благодатные Пресвятые Троицы, мы осеняем себя знамением честного и животворящего креста Господня. И осеняя себя, вспоминаем то событие, которое сегодня празднует Мать Церковь, навсегда положивши празднование этого события в своей исторической правде о Церкви, о Христе, воспоминание Его святых заповедей, воспоминание того, что Он пребывал здесь на земле с нами, воспоминание Его жертвы за грехи всего мира ради нашего с вами спасения. Господь и Бог наш Иисус Христос, пострадавший на кресте, будучи распят, и воскресший тридневно от гроба и вознесшийся на небеса, благоволил нам оставить святыню честного и животворящего креста. История креста была такова, что вскоре после распятия иудеи в непримиримой ненависти ко Христу и язычники, желая искоренить всякое воспоминание о Христе Спасителе, желая разрушить Церковь Христову, они уничтожали все свидетельства, связанные с земной жизнью Христа Спасителя. Так и крест Христов, и вместе с ним два разбойнических креста, на которых были распяты разбойники, они были брошены в каменную цистерну. Цистерна – это емкость, выдолбленная в скале, в скальном грунте, в камне, в которой в свое время собирали дождевую воду по причине недостаточности воды и водных ресурсов в данном регионе в Палестине. И вот в такую цистерну каменную бросили крест Христов и кресты разбойнические, бросили терновый венец, гвозди. Но не только бросили, но пожелавши еще и надругаться над этой святыней, завалили всяким мусором и всяким непотребством саму цистерну, где лежали крест Христов и святыни, связанные со Христом. Впоследствии над этой цистерной был построен языческий храм Венеры, в которой совершалось в этом капище всяческое языческое жреческое непотребство, связанное с именем этой нечистой и нецеломудренной богини. И долгое время было так. Но вот пришло время IV века, когда воцарился впоследствии названный равноапостольным царь Константин, который эдиктом своим утвердил христианство как государственную религию, а мать его, смиренная старица, царица Елена, будучи уже 80 лет от роду, предприняла паломническую поездку на землю, которая связана с земной жизнью Христа Спасителя, на святую землю, в Иерусалим, где начала разыскивать и расспрашивать о тех местах, которые связаны с историей земной жизни Христовой. Многие места знаменовались храмами христианскими. До сих пор стоят братья и сестры в Иерусалиме храм гроба Господня или храм воскресения Господня, построенный в IV веке царицей Еленой, где происходит чудо схождения благодатного огня. До сих пор стоит храм в Вифлееме, где была пещера Рождества Христова, над этой пещерой, построенной также в IV веке царицей Еленой, храм воздвигается. И многие другие храмы она воздвигла по всей Палестине. Но она хотела найти главную святыню христианского мира – крест Христов. Когда-то Господь явил это знамение креста ее сыну, императору Константину, когда тот вооружился на врагов, и Господь явил знамение креста на небе, как бы из звезд, составленное со словами «Сим победиши». И он приказал кресты изобразить на щитах воинов, и с изображением крестного знамени пошел на врага и одержал победу. И вот разыскивала, помня это чудо явление креста Господня своему сыну, царю Константину, царица Елена искала знамение креста Христова, на котором была пролита кровь Бога-человека, Бога воплотившегося, пролившего кровь свою, пострадавшего плотью своею, пролившего кровь за грехи всего мира. Но долго никто не мог показать место, где крест Христов и кресты разбойнические. И вот тогда ей сказали, что есть некоторые евреи, которые уже стали от роду, который может указать место и знает, где это. Приступили к нему с расспросами, но он наотрез отказывался указывать место. И тогда царица Елена пригрозила ему царской властью своею и склонила его к тому, чтобы он указал все-таки место. И он указал место это. Был снесен языческий храм, была открыта эта цистерна, наполненная всякими нечистотами. Чтобы народ вычищал эту каменную емкость от мусора, императрица Елена, не жалея ничего ради главного сокровища христианского мира, бросала пригоршнями золотые монеты в яму, чтобы заохотить еще больше людей, выбирая монеты, выбирать заодно и мусор, которым была засыпана цистерна. И вот, когда уже дошли до дна, то увидели лежащие три креста. Нашли и гвозди, нашли и терновый венец. Но какой из крестов принадлежал Христу Спасителю, а какой разбойникам? И как раз тогда из Иерусалима выходила похоронная процессия. Безутешная мать рыдала над своим сыном, которого несли на погребение. И тогда, по повелению патриарха Иерусалимского Макария и царицы Елены, начали возлагать крест на покойного. И как только прикладывали один крест за другим, и как только крест Христов коснулся умершего юноши, он тотчас встал живым, и мать в радости великой прославляла Бога со всеми христианами, которые собрались смотреть на чудодейственную силу честного и, как впоследствии его по этой причине назвали, животворящего креста. На чудо воскрешения мертвого и на чудо обретения великой святыни христианского мира собралось множество народа, весь Иерусалим стекся. Каждый хотел прикоснуться, поцеловать крест Христов. И уже не было возможности огромной толпе, чтобы каждому прикоснуться к этой святыне. Тогда патриарх Макарий начал поднимать над толпой крест, осеняя на все стороны им народ Божий. Народ же, кланяясь до земли, в слезах вопиял: «Господи, помилуй!» И кто вчера присутствовал на чине воздвижения честного и животворящего креста на всеношном бдении, тот видел, что как мы каждый год повторяем в память о том событии, повторяем подобное действие, когда воздвигаем от земли до верху изображение креста Христова и осеняем народ Божий на все стороны, призывая милость Божию на Церковь, на Отечество, на наши бессмертные души. И вот мы, братья и сестры, имея великое знамение креста Христова, мы часто видим его стоящим на куполах храмов, в навершии иконостасов. Крест Христов изображают христиане, освящая свое жилище, пишут его мелом в сочельник крещения Господня, на окнах, на дверях, ограждая свои жилища. Носят на себе знамение креста Христова, откупели крещение в знамение своего христианского звания. Благословляем пищу, изображая крестное знамение. Подходит ли человек под благословение священника? Священник осеняет его крестным знаменем и на груди своей имеет изображение креста Христова и распятого Сына Божия на нем, в знамение того, что он служитель Христа, который жертвою любви пострадал за грехи всего мира, в напоминание этой любви, в напоминание этой жертвенности мы, братья и сестры, повсюду в христианском мире видим изображение креста Христова, потому что крест Христов стал символом победы, победы добра над злом, победы любви Божией над нашей безумной греховностью, знаменем вечной жизни, знаменем воскресения мертвых и жизни будущего века. И мы осеняем себя крестным знаменем, братья и сестры, и святые отцы призывают как можно чаще изображать крестное знамение. Не стыдитесь никогда, братья и сестры, использовать это знамение. Могут некоторые сказать: «Ну, велика святыня, сам крест, на котором Христос был распят, которым Он касался, который Он нес на Голгофу, который омыт Его пречистой кровью жертвенной, когда Он грехи всего мира взявши, омыл, как на всемирном жертвеннике на кресте, очистивши навсегда мир от греха». Но как может иметь силу знамение крестно изображенное даже на воздухе? Братья и сестры, даже если посмотрим и рассудим от обратного, мы часто видим каких-то экстрасенсов или каких-то людей, которые магические те или иные действия производят, и они всегда у них связаны с какими-то словами, с какими-то призываниями, с какими-то действиями их рук, с какими-то символами. И мы знаем, что если они так действуют, призывая силу бесовскую, и она приходит и действует, то представьте, разве не действует Христос, когда мы изображаем крестное знамение даже на воздухе? Разве не приходит с этим изображением сила Божия? Разве ангелы не спускаются, не служат тому человеку, который осеняет себя знамением Божиим, знамением креста Христова, символом Творца Вселенной, символом победы Бога над адом и над дьяволом? И разве не будут этого даже на воздухе изображенного знака трепетать злобные силы, ненавидящие Бога и все, что с Ним связано? Но мы, христиане, как великую святыню, почитаем крест Христов. Крест Христов сопровождает нас от купели нашего крещения, и когда уже охладевший, наш прах ложит в последнее пристанище, во гроб, то в руках мы держим изображение креста Христова. И само место покоя христианина осеняется крестным знамением. Ни богатство памятников, ни красота изображений людей на этих памятниках не может изобразить красоты и утешения для верующего человека знамения креста Христова. Когда мы приходим на могилы наших близких, то ли в день пасхальный, то ли в дни их памяти, и, взирая на крест Христов, понимаем, что это место их будущего воскресения, воскресения мертвых и жизни будущего века. И знамение то, что так будет истина, мы видим перед собой знамение креста Христова, которое является символом и надеждою, надеждою на то Слово Христово, которое мы поем и в символе веры, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Как Христос был распят на кресте, но воскрес, жительствует и действует в Церкви Своей, так, братья и сестры, знамение креста Христова на могилах наших близких знаменует, что и они воскреснут со Христом, что и они наследуют вечное и нескончаемое бытие с Богом Своим. Мы слышим, братья и сестры, еще кроме того, в Священном Писании слова следующие, из уст Христовых произносимые: «Кто хочет последовать Мне, да отвержется себя и возьмет крест свой и последует Мне». Кто хочет последовать Христу, отвержется себя. Как отвергнуться себя? Отвергнуть свои пристрастия, отвергнуть свое греховное, отвергнуть злобу мира сего, отвергнуть неправду мира сего, отвергнуть то лукавство, которым живет современный мир и которым так увлекает род христианский. И вот, да отвержется себе и возьмет крест свой. А каков крест? Как это взять крест свой? Господь нес крест свой на Голгофу, который связан был его скорбями, страданиями, с его уничижением, с его смирением, с его болезнованием сердечным за род человеческий, с его любовью. И вот взять свой крест, это значит с терпением перенести скорби, страдания в этом мире, надеясь на помощь Божию, надеясь на то, что ничего нам зря здесь в этом мире не попускается, с надеждой на помощь Божию, с надеждой на Его всеблагий промысел. Вот когда мы так берем страдания, скорби, болезни в этом мире переносим, то мы, братья и сестры, берем крест свой, и крест наш превращается в крест Христов. И когда мы без ропота, с надеждой на Бога и с молитвой к Богу о прощении грехов своих несем этот крест, то он становится нам в утешение и в радость. И нет пользы от скорбей, от страданий, от болезней, они не приносят человеку никакого утешения, никакого избавления, они становятся бесполезны, если человек несет это с ропотом, с недовольством, с обидой, с обвинением всех и вся, вплоть до Бога, за что это меня Бог так наказывает, часто можем слышать такое в современном мире. Да Бог нас еще милует. Как когда-то говорил батюшка один, старец, да по нашим грехам нас надо паяльною лампою, то еще Господь нас милует, еще долго терпит и милосердствует за те беззакония, которые мы творили и творим. Поэтому, братья и сестры, когда мы берем так крест свой жизненный и несем его, то тогда действительно этот крест отворяет врата Царства Небесного. Одному человеку, который жил очень бедно, и который постоянно роптал на свою бедность и завидовал другим, однажды явился ангел, и в видении завел его как в некую комнату, и под стенами этой комнаты стояли кресты, накрытые белыми полотнами. И вот сказал ему ангел, ты говоришь, что для тебя крест тяжелый, твой жизненный, ты постоянно ропщешь, завидуешь другим, что другие якобы лучше живут и им легче. Но вот Господь дает тебе выбор, выбери из этих крестов тот, который тебе удобен. И вот стал человек примиряться под эти кресты. Взял один крест, тяжел, взял другой, слишком большой и громоздкий, взял третий, то острые грани режут плечо, неудобно нести. И так, перебирая, он, наконец, взял один крест, который показался ему и легким, и удобным. И именно такой крест вот я бы и нес, сказал человек ангелу. Ну, сними покрывало, сказал ангел. Когда человек снял покрывало с креста, на кресте было написано «бедность». То есть каждому человеку Господь дает крест жизненный такой, какой человек может понести. Да еще кроме того, Господь дает и помощь свою. Как однажды одному преподобному был открыт путь, его жизненный путь. И вот он видел, что вот его жизненный путь шел в периоды его земной жизни, разделенный как бы на периоды земной жизни. И вот он видел два следа. Это, говорит Господь, это твой след, а рядом мои следы, я сопровождал тебя в жизни. Но вот человек увидел, что те отрезки его жизненные, в которые ему было очень тяжело и очень тяжко, он вдруг увидел, что на этих отрезках его жизни только одни следы. Рядом идущих следов не было, он сказал, Господи, как же так? Мне было так тяжело в те дни, в этот период жизни, а ты меня тут одного оставлял. И Господь, кротко улыбнувшись, сказал, нет, в те периоды твоей жизни я тебя на руках нес. Я тебя на руках нес. Так, братья и сестры, И мы часто ропщим на Бога в те минуты жизни, когда Он нас на руках носит. Наши деды и прадеды, они разве меньше нашего терпели? Да подчас больше терпели. Но при этом они оставались верны заповедям Божьим, верны законы жизни нравственной, целомудренной, честной, трудолюбивой. Они оставались людьми. В бедствии они не озлоблялись против друг друга, а старались помогать друг другу. Я вспоминаю, как рассказывали, как собирались вместе молиться во время Великой Отечественной войны, не довольствуясь только храмовой молитвой. В домах собирались читать акафисты, да еще и детей на колени ставили рядами и говорили: «Молитесь, детки, чтобы ваши папки с фронта домой живыми поприходили». И сами молились, детей приучали, трудились, не покладая рук, забывая про себя, жили часто ради детей своих, ради Отечества, трудясь великим трудом, который бы сейчас мы назвали каторжным трудом. Но для них этот труд был в радость. Я вспоминаю слова своей бабушки, когда мы говорили, чтобы она летом, когда она полола на огороде, говорили: «Баба, ну иди ты хоть отдыхни, такая жара стоит, иди отдыхни». И она отвечала кротко всегда: «На тим свете отдыхну, якщо на цем зароблю». Вот так наш народ говорил, братья и сестры. Когда приходила похоронка в чей-то дом, и раздавался плач, и женский, и детский, когда похоронку получали от почтальона, то в горе человека самого не оставляли. Собирались все соседи, эти вдовы или солдатки, они, утешая эту вдову, плакали вместе с нею. Последним куском хлеба делились. Бедно жили, нищие были, есть нечего было. Но если кто-то умирал, кто-то 2 яичка приносил, кто-то кусок хлеба, кто-то еще, кто картошку, что у кого было, чтобы было из чего поминальный обед приготовить. Да и сами похороны никогда не бывали без молитвы. Проявлялась любовь друг к другу в этих случаях. В наши дни мы зачастую, братья и сестры, имеем, слава тебе, Господи, еще множество добрых примеров сострадания и помощи друг другу. Но имеем и примеры ожесточения. Так у нас, например, вот регион скудный водою. И в эти военные бедственные времена в одном из поселков разбомбили водопровод. Не стало воды, электричества не было, насосы не работали. Одного мужичка во дворе колонка, качать можно которую, механическая. Если по-христиански, хотя бы поделился водою, да? Он ее продавать начал. Вот такие примеры есть в наше время. И мы потом говорим, чем мы хуже, чем наши деды и прадеды. Да вот именно вот этим хуже. Что даже в такое бедственное время и то корыстолюбие наше какое-то, нелюбовь к ближнему проявляется в той или иной мере. А мне вспоминаются слова одного батюшки. Они для меня останутся, наверное, незабвенны. Как-то участвуя в комиссии по делам монастырей при синоде, я ездил в Москву, и в Новоспасском монастыре молодой священник вышел на проповедь. Его проповедь длилась минуту или две всего лишь. Но за эту минуту были сказаны такие слова, что они навсегда останутся, наверное, такой святоотеческой цитатой в моей памяти, в моем сердце. Батюшка вышел и сказал: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Если рассуждать по-человечески, то мы должны делиться тем, что имеем, со своими ближними. А если рассуждать по-христиански, то мы должны отдать все». Аминь. Сказал такие слова, и все. И вот действительно, братья и сестры, подумайте, что какое мы звание носим, христиане. Ведь Христос весь себя без остатка отдал нам, вплоть до распятия, до страданий. И даже распятый на кресте жалел нас, обращаясь к толпе: «Господи, прости им, не ведают бо, что творят». Будучи раздираем страшными ранами и язвами, переживал за свою матерь, которая одна остается, и вручал ее ученику своему: «Се мати твоя». А ей поручал любимого ученика: «Се сын твой». Разбойники рядом с ним страдали, братья и сестры. Один поносил его: «Если ты Христос, спаси себя и нас». «Сойди со Христа», — кричала толпа, — «уверуем, что ты Сын Божий». Смеялись. «Посмотрим, придет ли Илья его спасти». А тот разбойник говорил: «Не ты ли Бога боишься?» — своему сотоварищу говорил. «Мы по грехам своим приемлем, а этот праведник за что терпит?» И, обращаясь ко Христу: «Помяни меня, Господи, во Царстве Твоем». «Не введи, не сподоби Царствия». Он считал себя недостойным по грехам своим, а просто просил его помянуть, вспомнить об нем в Царстве всего лишь. И через это он считал отраду души своей какую-то получит. Какое покаяние, какое смирение, какое осознание собственного недостоинства и греховности. И здесь опять любовь Божия, которая до конца всего себя отдала людям и истощила. Она здесь об этом разбойнике, которого уже считали, что он достоин только одного, чтобы его убить и уничтожить и распять. А тут Христос обращается и говорит: «Ныне со мною будешь и в раи». Разбойника во едином часе раеве сподобил еси, Господи. Проявляя любовь свою к роду человеческому, любовь безграничную, безбрежную, бесконечную. А мы же последователи Христовы, мы подражатели Его. Так если Господь дает нам таковой пример, братья и сестры, да каждый из нас возьмем свой жизненный крест, как взял крест Господь, идя на Голгофу. Постараемся, братья и сестры, отвергнувшись себя, как Христос про себя забыл, а помнил про разбойника, про свою матерь, про Иоанна Богослова, про толпу безумствующую помнил, говоря: «Господи, прости им, не ведают бо, что творят», жалея эту толпу. О своих страданиях, которые от этой толпы терпел, он забывал и молился за эту толпу, про нее только помня. Подражателем таковой любви Христовой есть наша святая православная Матерь Церковь. Бывает, при жизни, называя себя атеистами, всякую грязь льют на церковь, всякое непотребство в словах выражают. Но церковь, как любящая мать, не обижаясь, потом приходит к этому человеку, когда уже он лежит, сложивши руки во гробе, и поет: «Со святыми упокой Христе душу раба Твоего, и где же несть болезнь, не печали, не воздыхание, но жизнь бесконечная». Ходил человек в церковь, не ходил, молился ли Богу, или, может, Бога вспоминал только, когда нецензурной бранью ругался, а может, и смеялся над верующими, над церковью, и хвастался: «А я, атеист, в Бога не верю». Но церковь, даже если он был просто хотя бы крещен, и через крещение к церкви относился, церковь и тут его не забывает. Церковь, как любящая мать, даже за гробом человека не оставляет, вымаливает его. Мы в церкви не только о здравной Ектении, прося добра людям, пред Богом просим, произносим Ектении, но и за упокойные. Молимся и за оглашенных, то есть о людях, которые оглашены Христовым учением и готовятся только к крещению, но еще не крещены, и этих церковь не забывает. А как церковь, братья и сестры, любовь свою проявляла, которую поистине можно сравнить с любовью Христовою, когда Господь говорил безумствующей толпе: «Господи, прости им, не ведают бо, что творят». Вот так точно и в годы безбожной советской атеистической власти. Церковь гнали, уничижали, в тюрьмы сажали, расстреливали, храмы взрывали, иконы на дрова рубили, что только не вытворяли. Атеизм издевался, как только мог, в средствах массовой информации над людьми верующими. В семьях надсмехались над своими матерями верующими. А эти матери молились. Церковь этих комсомольцев поминала. молилась за этих коммунистов и за всех. Не из человекоугодия, а из-за того, что церковь, она в недрах своих является воплощением всепрощающей любви Божией к нам. Церковь готова сама страдать, но чтобы мы не страдали. Церковь готова всех жалеть, даже тех, кто ее не жалеет. Вот так и в сегодняшние дни, братья и сестры, Святая Матерь Церковь в лице своих архиереев, священников, верующих прихожан молилась и молится за наше обезумевшее от греха Отечество, которое подняло руки друг на друга, которое сами разрушают свое же Отечество, свои города и селения из-за какой-то непонятной междоусобной войны, из-за каких-то своих политических убеждений, в ненависти пребывая. И ведь что самое страшное, ведь все крещенные в подавляющем своем большинстве. И как Богу на это смотреть? Разве его любящее сердце не терзается сегодня о безумии рода человеческого? Разве сегодня над нами не звучат обличающие слова Христовы: «Господи, прости им, не ведают, бо что творят»? Мы сегодня вновь и вновь распинаем Христа грехами своими, злобою своей, непримиримостью своей. А Он все не устает с креста простирать к нам руки и призывать нас жить в любви. И в жертвенности самоотдаче, говоря: нет больше той любви, если кто душу свою положит за други своя. И в сегодняшний день, братья и сестры, мы тоже приносим жертву живу, благоугодную Господеви. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Старайтесь творить дела Божии, творить дела правды Господней. Старайтесь подражать Богу, помогая друг другу, сея семена добра вокруг себя, то ли в словах, то ли в делах, то ли в чувствах, то ли в мыслях. Будьте единой семьею, ведь мы все братья и сестры во Христе, да еще и родственники по Адаму друг другу. Ведь у нас единый праотец Адам. Некоторые говорят: не братоубийственная у нас война на Украине, а какая же, если весь род человеческий произошел от одного прародителя, от Адама и Евы. Мы все родственники, мы все братья и сестры. Только враг, пользуясь грехами нашими, сделал нас безумными. А война – это верх безумия человеческого. Потому что человек теряет разум при этом. Как один сказал человек, что какое же лицемерие мы являем, что есть знаменитая так называемая «Красная книга», в которую внесены редкие породы животных, растений. Нельзя убивать животного, потому что их мало осталось. Нельзя ту рыбу ловить, потому что она в «Красную книгу» занесена. Нельзя топтать ту травинку, которая редкая и занесена в «Красную книгу», считается. За это штрафы, а то и судебные дела. И даже уголовная ответственность за то, что если человек охотится и является браконьером где-то в заповеднике, за травинку, за насекомое, за какую-то рыбку, птичку, животное, человек наказуется и оштрафовывается. А убивая друг друга на войне, ни штрафы никто не платит, ни уголовных ответственностей никто не несет. Считают как норма жизни. Безумие, братья и сестры. Безумие, в котором мы несчастные живем. И вот мы, братья и сестры, в сегодняшний день должны помнить, что многое в нашей жизни нельзя изменить человеческим словом, человеческим участием, но можно изменить молитвой. Потому что, молясь, мы себя связываем с Богом, которым своим творческим словом «да будет» создал весь этот прекрасный, мудро устроенный мир, всю Вселенную. Этот Бог может во едином часе из разбойника сделать праведника. И Бог может изменить в нашей жизни все к лучшему. Главное, не опускайте руки. Облекайтесь в надежду на помощь Божию. Господь с нами, заступник наш Бог Иаков. Старайтесь молиться, братья и сестры, с живым сердцем, не механически, но и с духом сокрушенным, смиренным и покаянным при этом, потому что Господь гордым противится, смиренным дает благодать. Смиряясь, мы не должны, братья и сестры, предавать правду. Правда требует нашего с вами участия и защиты от нас. Поэтому старайтесь правду Божию защищать образом своей жизни. И не дай Боже нам стать звероподобными, подобными хищниками друг на друга. Я вспоминаю рассказ одного нашего послушника монастырского, который захватил еще Великую Отечественную войну. И вот мне запомнился рассказ о том, что насколько высок дух христианства был в наших благочестивых предках, и благодаря этому и мы победители были в Великой Отечественной войне. Он рассказывал следующее. Освободили село, в котором он жил, в 43-м году. Разрушенное село, голодные, босые, все. Кругом разруха, страдания, сколько людей убито. И вот через их село гнали колонну пленных немцев. Через их разрушенное село, где вдовы жили, у которых мужья убиты. Где жили люди, у которых погибли близкие. И вот наши женщины, выходя из своих домов, бросали в толпу пленных картошку, яблоки, хлеб. Может, последнее, что у них было. В толпу этих завоевателей, которые стали причиной их несчастья, но которых несчастными пленными гнали через село, у них к ним была Христова сострадательность. Вот эта высота христианского духа явилась залогом победы, что мы не озверели тогда. Вот дай Боже и нам сейчас, по слову патриарха Павла Сербского, в наше время остаться человеком. Остаться, братья и сестры, человеком, как образ и подобие Божие. И дай Боже, Господи милосердный, нам силы молиться не только за себя, не только за близких, но молиться, как Ты заповедал, и за врагов. А почему за врагов Господь заповедал молиться? Да потому что молитвою мы можем остановить безумие в их душах и в их умах. Призывая на них силу и действие Божие, благодати, мы можем их переменить, молясь за них. Поэтому Господь и заповедует молиться за врагов, не оправдывая их злодеяния, но желая им перемены, желая им вразумления, желая им отрезвления. И таковая молитва была у наших предков благочестивых. Потому что 3 года назад, когда я был в Германии, то я слышал от немцев такие слова. Немцы природные говорили: мы не любим, немцы, вспоминать про войну. Это самая позорная страница нашей истории. И нам стыдно перед всем миром, что она у нас была. Это они так говорили искренне, братья и сестры. И я думаю, что перемена в их настроениях и в их осознании, пускай через года собственной злобы, она явилась благодаря величию духа нашего народа и молитву нашего народа. И дай Боже, чтобы и у нас, братья и сестры, трудно, сложно, тяжко, непредсказуемо, подчас кажется безнадежно. Нет, не безнадежно. У нас есть Бог, наша надежда. Надежда на наше спасение и надежда на то, что наши молитвы, которые на благо, на добро, на любовь направлены, будут Богом услышаны. И Господь все исправит. И Господь благословит люди Своя миром. Аминь.